по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Привет, дорогие друзья! Наша новая встреча по страницам Библии. Мы с вами в прямом эфире. Сегодня, к сожалению, у нас несколько урезанная команда. Сегодня с нами нет нашей Алены Вальц, а вот все остальные — это и Александр Анисимов, и Ольга Каракчеева сегодня с нами. И, естественно, мы с вами собираемся для того, чтобы читать и изучать Божие Слово. Есть несколько тем, которые я хотел бы с вами сегодня обсудить как раз в свете того, о чем мы читали на уходящей неделе. Я напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это каждый день. Каждый рабочий день у нас выходят наши 30-минутные программы. Мы используем при их подготовке материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и вы можете слушать и смотреть эти программы в наших группах, в социальных сетях, на странице также theos.fm. Собственно говоря, есть немало мест, где эти программы есть, где эти программы можно найти. Я тут смотрел и удивился даже, на самом деле, сколько людей эти программы пересылают, сколько людей на эти программы действительно обращают внимание, для скольких людей важно то, что Господь через эти программы делает. Но есть у нас еще одна инициатива. Она достаточно новая, ей чуть больше года, но действительно вы уже очень активно эти программы смотрите. Это наши короткие эфиры, одноминутки, которые делаются по материалам, по страницам Библии, но они как раз хороши для тех, кто хочет и любит там быстренько посмотреть, коротко. Я тут получил письмо от человека, который прямо их пачками, он говорит, я пачками смотрю. Я говорю, а что пачками? Он говорит, они слишком короткие. Ну вот, а другим как раз хорошо с утра посмотрел эту программу, и удобно. Так что, если вы не знаете еще про короткие видео, то тоже в наших группах вы их можете найти и легко посмотреть. Ну и, кроме того, пишите, пожалуйста, комментарии. Сейчас, сегодня мы очень хотим тоже услышать ваши комментарии о том, о чем сегодня пойдет речь. А сегодня речь пойдет о двух вещах. Во-первых, мы продолжим говорить о пробуждении. Мы будем дочитывать сегодня четвертую книгу Царств. И, во-вторых, мы зададимся вопросом, что в нашей жизни по-настоящему серьезно, по-настоящему важно для Бога. И этот вопрос мы с вами зададим в связи со следующей библейской книгой, к которой мы перейдем. Это книга, которая в русском переводе называется «Паралипоменон». Будем говорить о том, почему она так называется тоже. Вот, что такое пробуждение и что важно для Господа? Как вы думаете, что в вашей жизни важно для Господа? Кстати, тут мы только можем думать, можем предполагать, но также можем спрашивать Господа. Можем говорить: «Господи, покажи мне вот в моей жизни, что для тебя самое главное, что для тебя самое важное, на что ты хочешь обратить мое внимание». Ну, мы к этому перейдем. Пока я почитаю комментарии, которые были у нас под прошлыми нашими роликами. Была тема про пробуждение. Мы с вами начали разговор про пробуждение. Мы говорили про одного из последних царей Израиля, Иезекию. Вот. Сегодня мы поговорим еще про одного царя, Иосию. И тоже будем говорить о пробуждении, потому что там-то было предпоследнее, а сегодня же последнее. Вот. Но перед этим прочитаю комментарий, написал нам Леонид Сурков. Он пишет: «Пробуждение начинается с сильного давления этого мира, а ревность по Богу усиливается, когда беззаконие в этом мире активизируется и начинает преобладать. Это я сказал для христиан, которые в сонной полудреме просят у Бога пробуждения». Да, вообще говоря, ну, есть такая книжка, и это целый, название этой книжки, это целый такой лозунг. Относиться к нему можно по-разному, но книжка, которая называется «Пробуждение начинается с меня», вот, или «С тебя». Значит, смотрите, какая история. Да, действительно, беззаконие этого мира давлеет на христиан, беззаконие этого мира – это то, что известно каждому из нас. Значит, тут две вещи. С одной стороны, да, но беззаконие мира зачастую… Если, понимаете, если человек уже спит и он не просыпается, то это беззаконие его еще дальше загоняет в эту спячку. Он начинает спать еще больше, и ничего не срабатывает. Это страшная история. И у многих из нас, к сожалению, так и бывает. Мы находим удобную христианскую среду. Я знаю это и по себе тоже. Когда ты думаешь, что ты же нашел свой кружок, тебе хорошо, зачем тебе что-то еще надо? И тут читал я один форум, это форум не российский, это форум христиан в одной из зарубежных стран. Вот, и там человек напрямую пишет, он говорит, мне очень неуютно, потому что такое ощущение, что христианский мир постоянно сужается. Это вот продолжение того, о чем мы с вами в прошлый раз говорили. Христианский мир сужается. Что это означает? Это означает, что человек, свойственно нам, да, свойственно нам людям такое, нашел некую свою удобную точку вот в этом христианском мире. И пока христианский мир достаточно широкий, ему нормально. А потом он смотрит и видит, что даже христианские ценности, которые когда-то провозглашались как незыблемые, такими незыблемыми быть перестали. И человек такой говорит, а мне неуютно, а мне плохо. Значит, конечно, прежде всего пробуждение начинает и совершает сам Бог. Но Он использует для этого нас, своих детей, Он использует для этого конкретных людей. Вот мы с вами говорили про Иезекию. Сегодня мы немножко прочитаем с вами про Осию. Давайте сразу, собственно, откроем. Я хочу прямо сказать, Алена, прочитай, пожалуйста. Нет сегодня Алены, поэтому сам прочитаю. Вот, это у нас 4 книга Царств, 22 глава. Мы просто возьмем несколько стихов из 22 и 23 глав. Да, во-первых, скажу, что пробуждение началось после царствования царя-негодяя. После царствования царя-отступника. И пробуждение – это как бы такой, знаете, последний звонок, последнее такое Божие предупреждение. Ребята, если вы меня не услышите, то будет то, что, собственно говоря, в книге Второзакония было обещано. Вам должно это быть известно, как бы говорит Господь. Ну, потому что вы же не слушаете. Но вот вам возможность увидеть праведного царя. 8 лет, читаем мы, был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Значит, серьезное время, да, возможность увидеть. Дальше, что мы читаем про него? «И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Мы с вами читали про Иезекию, и мы сказали, что это был один из лучших царей, но у него были проблемы. И это были серьезные проблемы. Про Иосию мы сейчас читаем, что он не уклонялся ни направо, ни налево. Он был подростком, и 18-й год царя Иосии послал царь Шафана, причем он не сразу, вы видите, да, он не сразу в своем царствовании пришел к этому. Короче говоря, он послал Шафана, писца в дом Господень, сказав, короче, он просит пересчитать деньги, которые собираются для того, чтобы начать ремонт храма, потому что храм был в запустении. Для Израиля храм был важен. И вот действие царя Иосии, его первое, скажем так, действие, первое его большое дело как раз и состояло в том, чтобы храм восстановить. Зачем? Да для того, чтобы Господу славить, Господу поклоняться, чтобы Господа славить. А пробуждение не бывает без поклонения. И в этом поклонении тут на самом деле удивительная такая история, потому что, это 8 стих, сказал Хелкия первосвященник Шафану писцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. Значит, такое ощущение, причем это ощущение очень твердое, я думаю, что так оно и есть, что первосвященник был первосвященником, не зная долгое время книгу закона. То есть тут это можно читать так. Слушай, посмотри, что я нашел. Это книга закона, это то, что дает сам Господь. Почитай, я почитал, и ты почитал. Почитай. Теперь, а Шафан, он ведь при дворе. И 9 стих. Пришел Шафан писец к царю и принес царю ответ и сказал, взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, приставленным к дому Господню. То есть мы начнем работать, мы на нем начнем восстанавливать храм. Но дальше он продолжает обращаться к царю, и он говорит, книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Я напомню такую вещь, которая была в книге Второзакония, когда говорится, когда Господь говорит о царях, о том, в чем будет смысл царствования, какие будут права царя. Есть важная вещь. Царь должен будет читать книгу закона. Более того, он должен будет переписать, или можно переводить и по-другому, он должен будет заказать перепись, заказать список книги закона. Специально для нее книгу закона нужно будет, для него книгу закона нужно будет переписать, чтобы у него была. И он должен будет читать книгу закона, он должен будет пребывать в книге закона. Понимаете, помните, да? Господь обращается к Иисусу Навину и говорит, да не отходит книга закона от тебя, книга закона сего, но наставляйся, назидайся в ней день и ночь. Первая глава книги Иисуса Навина. Потому что важно быть мужественным, твердо мужественным. Если вспомнить царя Давида, мы тут уже читали про Давида, да? Мы читали о том, что Иосия поступал так же, как царь Давид. А царь Давид находил радость, находил подлинное, настоящее удовольствие в Божьем законе. Он, для него закон Божий был сладок. Вспомните целый псалом. Это 118-й, самый длинный псалом Давида. Мы с вами будем еще читать псалмы, обратим на это внимание. Самый длинный псалом Давида посвящен как раз Божьему Слову, посвящен Божьему закону. Значит, цари должны были не просто быть в курсе, они должны были наставляться, назидаться в законе. А тут вот такая вот история. На протяжении долгого времени цари были не в курсе. Сам Иосия, он хотел служить Богу, но 18 лет своего царствования он был не в курсе, он вообще не знал, что это такое, и не знал, что там написано. А написано там, среди прочего, как мы сегодня уже вспомнили в Второзаконии, 27-28 главы, о благословениях и о проклятиях. Если израильский народ живет на земле, а эта земля дана Богом, то он будет благословен, когда он послушен Богу. Но если он не послушен Богу, Господь имеет полное право его с этой земли выселить. Но правильно, когда мы с вами говорим, когда мы с вами читаем псалом, и мы помним, что Господня земля и все, что наполняет ее, это означает, что он и правила устанавливает, как хозяин в доме устанавливает правила, по которым этот дом живет. И Бог такие правила для Израиля установил. Но Даже израильские цари были не в курсе, и вот это было одно из последствий отступления царей. И вот как реагирует царь Иосия на происходящее. 13 стих. «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои и повелел царь Хелкии священнику и Ахикаму, сыну Шафанову, и Хаору, сыну Михеину, и Шафану, писцу, и Асаи, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слова книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Значит, он понимает, о чем речь. Он понимает, что гнев, он понимает, причем, что это гнев за предыдущие поколения. Я думаю, он вспоминает и нечестивых царей, и того же царя Амонасию. И он понимает, что народ, вообще говоря, под Божьим гневом. И он спрашивает, а делать что теперь? Как быть? Они вопрошают у Господа, они вопрошают у него через пророчицу. И пророчица отвечает им следующее. Так говорит Господь, Бог Израилев. «Скажите человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие, и не погаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие, и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я доведу на место сие». Значит, вот этот ответ на самом деле очень мощный и очень сильный. Вы помните ситуации, и они были неоднократно, мы сами видели эти ситуации неоднократно, начиная, кстати говоря, с Моисея, когда по праведности одного, по молитвам одного, ну, того же Моисея, допустим, да, и не только его, Господь проявлял свою милость и пощаду ко всему народу. Но вот просто брал и давал эту пощаду. Моисей просит, не истребляй, не уничтожай этот народ. Не нужно от меня новый производить. Да, вот этот оставь. Господь это слышит. И так Господь работал, так Господь действовал. Теперь смотрите, что происходит к этому моменту. Господь разделяет эти две вещи. Он говорит, значит, есть народ. И вот над этим народом сбудется то, что я сказал в книге своей. Вот все это произойдет. Но ты царь, Иосия, вот ты услышал Господа, и я явлю милость к тебе. Среди этого беззаконного мира будет милость к этому человеку, к царю. И да, так оно и было. Это было последнее большое пробуждение. Это была последняя возможность услышать. Но Бог как бы сразу говорит, а люди не услышат. Народ этот уже не услышит. Но тем, кто среди этого разврата услышит, вот к ним будет пробуждение. Вот такая вот история. Алена Вальц пишет нам в комментариях, да, Рима нас приветствует. Алена пишет про книгу «Пробуждение начинается с меня», книга Людмилы Плет, она пишет. А еще у нее есть книга «Время начаться мужу с дому», простите, «Время начаться мужу с дома Божьего». «Время начаться мужу с дома Божьего». Вот. Инкристо пишет «Спасибо за эфир и возгревание любви к Слову Божьему и его автору». А он ведь и сам возгревает. Господь это делает. Господь это устраивает. Пишет, мне кажется, что Слово Божие живо и действенно, вне зависимости, верит человек в это или нет. Это объективная реальность, которая не зависит от реакции человека. И что в связи с этим, важно буквально сеять Слово Божие, показывать, рассказывать, раскладывать открыточки со словом, брошюрки, картинки, видео и тому подобное, чтобы среди потоков информации, чтобы среди потоков информации люди хотя бы видели Слово Божие и даже находили его сами, пишет нам Энкристо. Да, значит, важная вещь, очень важная вещь. Есть немало людей, которые с вами поспорят, но вы указали сейчас, Энкристо, вы указали на одну из важных особенностей, которая стоит за вот этими нашими эфирами по страницам Библии. Я абсолютно с этим согласен, иначе я бы не сидел перед этим микрофоном и не читал бы вместе с вами Божие Слово. Именно так, Слово Божие живо и действенно, и это объективная реальность. Это не, как, кстати, у некоторых христианских философов получается, это не то, что оно становится живым и действенным для верующего человека. Такой взгляд существует, и вы можете его легко встретить, а для неверующего оно не действует. Я стою именно на этой буквальной позиции. Да, Слово Божие живо и действенно для любого человека, и оно обличает. Не всякий принимает, но это не проблема Божьего Слова, это проблема самого человека, если человек это Божье Слово не принимает. Вот, и реальность и объективность действенности Божьего Слова действительно важная история. Вот, так что абсолютно согласен. Теперь, 23 глава, царь Иосия собирает старейшин, приходит в дом Господень, и поскольку он царь, все, мы второй стих читаем, все иудеи, жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ, от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Царь выступает как священник здесь тоже, потому что не было такого, потому что на протяжении долгого времени и цари, и священники не исполняли свою данную Богом функцию. Третий стих. «Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей». И весь народ вступил в завет. Значит, тут две вещи важны. Вы помните ответ замечательного царя в первой части своей жизни, да, но потом отошедшего во многом от Господа, Иезекии, когда Иезекии сказано, ну вот будет проблема, будет погибель, будут страшные события, но не в твоей жизни. И он так спокойно, ну пусть так и будет. Да, вот, ну я этого не увижу, и все. Мы в прошлый раз с вами на это внимание обратили. Теперь обратите внимание, что Иосии сказано похоже. Он говорит, да, я истреблю этот народ. Но тебе, я рассею, простите, рассею этот народ. Но тебе я дам благоденствие. Однако он не останавливается. Почему не останавливается Иосия? Почему Иосия собирает людей? Почему Иосия обращается к людям? Знаете почему? Потому что Божья милость гораздо больше, чем нам кажется. Гораздо больше, чем мы это можем понять. Когда Господь говорит: «Я тебя пощадил, я даю тебе эту возможность для жизни», это основание, чтобы обращаться к Господу и говорить: «Господи, но рядом со мной еще столько людей». И вот тот сон, о котором Леонид Сурков писал, да, в комментарии, который я прочитал сегодня в начале эфира, сон этот, в котором действительно многие из нас пребывают, он возникает тогда, когда мы говорим: «Ну ладно, я спасен, а остальное, остального мира хоть потоп». Потопа не будет, огонь будет, да, это нам открыто. Но ведь если мы знаем, насколько милостив Бог, если мы знаем, насколько милостив Он к нам, и мы испытали Его милость, то мы будем обращаться к миру. Мы будем нести это Евангелие миру. Мы будем до последнего уповать на Божию милость. Это как, я не знаю, как мать или отец, который продолжает молиться за ребенка, за своего сына или дочь, даже если этот сын или дочь забурился совсем, да, вот, если он совсем не в ту сторону пошел. Можете себе представить родителя, который скажет: «Не-не-не, все, хватит, я больше за сына своего не буду молиться». Тут есть, правда, одно исключение, его важно проговорить, потому что кто-то из вас скажет: «Ну как, усталость иногда приходит, да, ты молишься за какого-то человека, даже за своего ребенка, годами, десятилетиями, и ничего не происходит». Усталость приходит, и ты какое-то время не молишься. Да, если это усталость, это понятно. Но вспомните книгу пророка Исаии. Утомятся даже юноши, утомляются люди, но Господь не устает. Господь не устает являть свою милость. И милость его приходит снова и снова. Мы с вами будем читать Иеремию, мы будем об этом тоже говорить, мы будем об этом задумываться. Поэтому негоже христианину говорить: «Ну вот я спасен, а дальше что будет, то и будет». Христианин всегда взывает к Господу и обращается к нему, взывая о милости. 4 стих: «И повелел царь Хелкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога». Теперь смотрите, интересная история. «Вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного». То есть они еще и ангелам поклонялись, вот, или, вот воинству небесному. «И сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль». Значит, вот какая история. На протяжении долгого времени в храме было идолослужение. В храме, представляете? И были жрецы, которые были на это поставлены. И вот даже тогда, когда уже произошло пробуждение, даже когда уже идет покаяние, вдруг выясняется, что это пробуждение, это покаяние сочетается с тем идолослужением, которое было раньше. То есть они приходят к Богу, а там еще старые вот эти самые идолы стоят. А там еще священники, так называемые, которые служили Астартам и прочим языческим фактически божествам или божествам других народов, скажем точнее. Вот это все. Пробуждение приводит к тому, что мы переоцениваем свои приоритеты. Мы начинаем на какие-то вещи в жизни смотреть по-другому. Более того, Бог нам это показывает. Бог показывает нам, что в нашей жизни присутствует не то, что должно в ней быть. что недопустимо, вообще говоря, для нас. Вспомните свое покаяние, если вы верующий человек, свое покаяние, и как, особенно если вы не из христианской семьи, да, а вы в каком, на каком-то этапе своего жизненного пути пришли к Господу, и через какое-то время, уже после покаяния, вы вдруг поняли, у меня в жизни есть какие-то вещи, какие-то идолы, от которых я должен отказаться, которые с моей верой никак не сопоставляются, да? Они никак не могут сосуществовать. Маленький пример расскажу. Я услышал о Христе довольно рано, хотя был из неверующей семьи. Рано это сколько там? 2-3 года. По-серьезному о Христе услышал в 12-13 лет. Вот, покаялся в 17. И я к тому времени был любителем, скажем так, рок-музыки. У меня были свои, да, нормальное слово, вполне его использовали, это слово, кумиры. Я только не понимал, что это кумиры, еще и идолы. Вот, и сейчас, возраст, что делать? Ладно, выдам сейчас момент такой. Короче, через несколько лет после покаяния залез я в шкаф и смотрю там кассеты с песнями. Ой, думаю, я же так это слушал, 14-15 лет. По ночам все вот это слушал. Хочу послушать, это же вспоминается. Вот потерялись они. Да вот сейчас найду, поставлю, послушаю. Я послушал. И я услышал слова. И я подумал, Господи, я обратился к Господу, говорю, Господи, прости меня. И дай вот этого больше не слушать. Понимаете, что со мной произошло? Я уже покаялся, я уже пришел к Господу. Но на протяжении какого-то времени во мне оставалась большая часть тех божеств, тех кумиров, которым я служил раньше, до этого. Но в какой-то момент развивающаяся вера, которую Господь дает через свое Слово и действием своего Святого Духа, встала в конфликт, и это был конфликт неизбежный. Вот со всем тем, что в моей жизни было. Вот вам эта 23 глава 4 книги Царств. Вот оно, жизнь. И Иосия как раз вот все эти конфликты решает. Вот, кстати, обратите, пожалуйста, внимание на оговорку в 9 стихе. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертвенники Господнем в Иерусалиме. А пресноки же ели вместе с братьями своими. То есть и жрецы высот, они, в общем-то, уже, по крайней мере, своих жертв там не приносили. Вот. Ну и дальше достаточно много говорится о том, что он делает. 16 стих, здесь тоже интересно. «И взглянул Иосия и увидел могилы, которые были там на горе, и послал, и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое провозгласил человек Божий, предрекший события сии». Значит, он поступает, как ему кажется, правильно, но он в своем рвении переходит границу. Он оскверняет жертвенник. Вот, понимаете, тут тоже начинается проблема. Он делает то, что нужно делать, но в какой-то момент он переходит границу. Вот маленькая такая оговорка. А потом дальше опять его победа, 21 стих, это восстановление, возрождение Пасхи. Они не праздновали Пасху много лет. И повелел царь всему народу, сказав: «Совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в сей книге Завета». Потому что не была совершена такая Пасха одни судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. Тут интересная история. Получается, что даже в дни Давида Пасха не совершалась. И вот Иосия восстанавливает Пасху. А 18-й год царя Иосии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме. Вот такая вот история. Такой царь. Но 25 и 26 стих, смотрите. Такое резюме жизни Иосии. В 25 стихе. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душою своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисеевому. И после него не восстал подобный ему. Да, это вот признание того, что сделал сам Иосия, как служил Иосия. Однако же Господь не отложил великой грости гнева своего, какой воспылал гнев его на Иуду за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. Вы помните, царь нечестивый, тот самый Манассия, который был до Иосии. И сказал Господь: «И Иуду отниму от лица моего, как отринул я Израиля, и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Вот такая история. Причем мы еще вернемся, я не буду читать сегодня заключение 24-25 главы этой книги, потому что мы об этом будем говорить, когда до пророков дойдем. И кроме того, в книгах Паралипоменон об этом подробнее говорится. Господь сказал все. Причем тут тоже, кстати, все-таки пару вещей скажу. Ведь осады Иерусалима начались в 605-606 годах до Рождества Христова. И получается, что Навуходоносор и его воины приходили в Иерусалим трижды. Ну, тут иногда есть споры такие, два это раза или три раза, но все-таки большинство скажет, что трижды он осаждал Иерусалим, и этот плен был постепенным. Ведь сначала увели только самых-самых, все сливки общества, скажем так. Да, царя и самых главных людей. Верхушка. Большинство людей остались. Потом следующая группа. Но даже при этом остались простые люди. И потом уже последняя волна – это люди простые, которых Господь тоже позволил переселить в Вавилон. И там тоже будет момент важный, потому что Иудея, жители Иудеи будут искать помощи у Египта. И они уйдут в Египет, они пойдут в Египет, а этого делать будет нельзя. Господь будет говорить через пророка Иеремию, которого заставят уйти, против его воли его уведут. Да, но он будет говорить: не делайте этого, потому что вот это послано самим Богом, потому что это не то, чего вы можете избежать. Более того, бывают страдания, и сегодня так оно работает в нашей жизни, бывают страдания, которых не надо избегать именно потому, что эти страдания даны Богом для того, чтобы чему-то нас научить. Ну, точно так же, как человек, который не чувствует боль, это на самом деле человек очень многого лишенный, многого не имеющий, потому что он не имеет механизма защиты, каковы является боль. Они говорили: а мы уйдем, а мы будем противостоять. Нет, это противостояние было противостоянием Богу. И окажется потом, и опять мы к этому с вами перейдем еще, окажется потом, что они должны будут жить в этом городе, в Вавилоне. И они будут не просто жить там, они будут молиться о благосостоянии этого города. Как это все соотносится с нашей жизнью? Давайте помнить самое важное. Христос умер за нас, Он умер за наши грехи. Он воскрес ради нашего оправдания. Он умер и воскрес ради нас. Он умер, пострадал и умер ради нашего оправдания. Воскрес для того, чтобы показать свою победу над смертью. Нам не надо приходить в Иерусалимский храм, да и приходить там некуда. Но как Иосия пришел ко Христу, так и для нас важно приходить ко Христу. Более того, Он из нас созидает свой храм. Он нас преображает. Он нас делает своими людьми. Он строит церковь свою. И мы кирпичики. Нам не надо в духовном смысле заниматься ремонтом какого-то физического строения, да, физического здания. Хотя, конечно, если у вас, в вашей церкви есть здание, где вы собираетесь, в вашей поместной церкви, то, конечно, его нужно ремонтировать, и церковь этим занимается. Но прочитайте, пожалуйста, вот эту историю с ремонтом храма и перенесите на свою духовную жизнь. Есть ли в вашей духовной жизни что-то такое сейчас, сегодня, что нуждается в ремонте? Денег на это не понадобится. Знаете почему? Потому что Христос оплатил все. Христос взял на себя наши грехи. Он за все заплатил. Но вот ремонтировать нашу жизнь, ремонтировать наше духовное состояние придется и нам тоже. Или, точнее, нам нужно будет открыть себя или открывать себя Христу, чтобы Он работал в нас. Я не случайно начал сегодня с этого комментария от Леонида. Человек, который спит или так духовно дремлет, он такой обычно исходит из того, что «да у меня все нормально, да у меня вообще все круто». Да вообще не трогайте меня, я же там замечателен и так далее. Вот что важно, это в сегодняшнем мире, в сегодняшней жизненной ситуации, она непростая, она очень тяжелая. Приходить к Господу и говорить: «Господи, а что ты хочешь во мне изменить? Как ты хочешь меня отремонтировать?» И не просто как ты хочешь, а: «Господи, сделай это и дай мне исполнять ту работу, духовную работу, к которой ты меня призываешь». Ну, потому что многие из нас выросли с таким представлением, что ну вот ты спасся и все. Это совершенно неверное представление. Неверное, потому что Господь начал осуществлять свое спасение в нас. Он делает, Он спасает нас сейчас. И мы придем в небеса и получим окончательно то, что Он обещал нам. Но пока мы проходим через жизнь, в которой мы совершаем волю Божию, в которой мы совершаем спасение. Нет, это ни в коем случае не значит, что мы спасаемся своими делами. Нет, мы спасаемся только жертвой Иисуса Христа. Но при этом мы совершаем те дела в этой жизни, которые хочет от нас Бог. И вот этот храм Божий, который в нас, храм Божий, который есть наша душа, наше сердце, да и наше тело тоже. Этот храм мы призваны поддерживать. Вот такая вот история. И мы с вами уже на этой неделе перешли к книгам Паралипомена. Я скажу здесь несколько слов об этих книгах, чтобы нам проще с ним было разбираться. На еврейском языке эти книжки называются немножко по-другому. «Деварим хаямим», то есть слова или даже дела дней. Это летописи. «Деварим хаямим» — это, в принципе, летописи. Почему летописи? Потому что это повествование юга, это повествование из Иерусалима. Это записи событий, которые происходили в Южном царстве. Да, здесь Северное царство у нас не присутствует. А это иерусалимские летописи. Теперь, почему... Да, сейчас. В многих других переводах, в частности, в английском переводе, используется слово «chronicles», как название этой книги, этих книг. Ну, на самом деле, конечно, этой книги, потому что это опять одна книга в двух частях. Значит, почему «chronicles»? Потому что А это летописи, да, Chronicles — это и есть летописи. В русской же Библии эта книга называется не по-еврейски «Деварим Хаямим», не по-английски «Chronicles» или «Хроники». Она называется по-гречески «Паралипоменон». Почему «Паралипоменон»? Это слово буквально переводится как «пропущенное», «пропущенный материал». То, что не вошло в другие книги, то, что не было описано, в частности, в книге «Царств». Вот «Паралипоменон» – события, опущенные в книге «Царств». Это помогает нам понять и содержание книги. О тех же событиях, о которых мы уже читали, или, скажем так, о многих из этих событий, мы читаем и здесь, но мы читаем о них по-новому. Часто говорят, что перед нами Божья перспектива. Это как бы взгляд из Иерусалима, но давайте точнее. Это взгляд из храма на все события, которые происходили на юге. И вопрос здесь таков. Что в этих событиях важно для Бога? На что конкретно обращает внимание Бог? И акценты действительно зачастую отличаются от того, что расставили бы люди. Ну вот вы помните о двух грехах Давида, двух серьезных грехах Давида, которые описаны в книгах царств. Но в книгах Паралипоменон описан только один грех Давида. Он оказывается более серьезным. Это грех недоверия. Это грех, когда Давид решил устроить перепись своей армии, перепись израильтян. А вот это оказалось важным. Генеалогии, родословные. И мы с вами говорили в наших коротких передачах о 9 главе. В самом начале 9 главы мы узнаем, что эти родословные хранились в храме. У Бога не было и нет потерянных людей. У Бога не было и нет забытых людей. Есть русское выражение, оно очень плохое на самом деле выражение, потому что оно не соответствует действительности. Это выражение «забытый Богом уголок» или «забытый Богом город» и так далее. Давайте не переносить с больной головы на здоровую, при том на самую здоровую. Забытый Бог людьми – вот это другой вопрос. Люди, которые забывают Бога – это да. Но ни в коем случае не люди, забытые Богом. Люди, отвернувшиеся от Бога, да. Но даже при этом Господь продолжает восклицать к нам, обращаться к нам. Он продолжает искать нас. И вот эта история, что первые 8 глав библейской книги Паралипоменон, летописи, они посвящены биографиям. Она очень важна. Господь знает каждого из нас лично. История Давида начинается. И помните, как Давид в ревности по Божьему Слову пытается перенести ковчег Завета? Он говорит, ну нужно же его поставить в Иерусалим, нужно же его поставить все-таки в Скинию, он там должен быть. Это же Иерусалим, город Давидов. И негоже стоять ковчегу где в других местах. А Господь говорит, не-не-не-не. Ты будешь мне служить, но ты служить мне будешь так, как я этого от тебя ожидаю. Вот опять это про то, что искренний не значит правильный. Искренний уж тем более не значит благочестивый. Искренний не значит богоугодный. Пытаясь перенести ковчег, да и устроив там музыкальное представление целое, музыкант Давид был абсолютно искренним. Но это не было угодно Богу. Господь хочет, чтобы мы действовали по Его воле, потому как Он это определил. Можно искренне заблуждаться. Моя молитва о том, чтобы мы искренне приходили к истине. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой сегодня. И мы просим Тебя, помоги нам разгрести завалы в наших сердцах. И ссылаться не на какую-то человеческую искренность, но преклоняться пред Тобой и перед Твоей истиной. Веди нас, Боже наш, во имя Иисуса Христа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...